В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 14 сентября, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Убийство вице-консула России в Абхазии. Новый глава Центра избиркома Грузии. Перспективы сотрудничества Италии и Южной Осетии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.kavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: госсекретарь США и глава МИД России согласовали план передачи под международный контроль химического арсенала Сирии. В Каире произошли новые столкновения. В Ираке жертвами взрывов и нападений стали не менее 26 человек. В Сирии вооруженная оппозиция намерена продолжать борьбу с режимом президента Башара Асада, несмотря на достигнутую США и Россией договоренность о международном контроле над сирийским химическим оружием. Командующий повстанческой свободной сирийской армией Селим Идрис заявил журналистам в Стамбуле, что американо-российская инициатива не учитывает массовую гибель мирных людей в Сирии и 2,5 года народного восстания против правящего режима. После 3 дней переговоров в Женеве госсекретарь США Джон Керри и глава МИД России Сергей Лавров согласовали план передачи под международный контроль химического арсенала Сирии с тем, чтобы к середине 2014 года либо уничтожить его, либо вывести из страны. США и Россия договорились, что в случае отказа Дамаска от сотрудничества будут добиваться от Совета Безопасности ООН применения мер против Сирии, вплоть до военной операции. При этом Лавров подчеркнул:
разумеется, в согласованных подходах ни о каком применении силы речи не идет, ни о каких автоматических санкциях тоже не говорится. Любые нарушения должны быть убедительно и недвусмысленно доказаны в Совете Безопасности ООН,
сказал Лавров. В субботу агентство «Франс-Пресс» сообщило, что уже несколько дней силы президента Сирии Башара Асада перевозят химическое оружие в соседние Ливан и Ирак, чтобы скрыть его от инспекции. В Каире в субботу, где произошли новые столкновения около здания суда, где ранее возобновился процесс по делу экс-президента Хосни Мубарака, обвиняемого в причастности к убийству сотен демонстрантов в 2011 году, собрались сторонники Мубарака и сторонники свергнутого 3 июля военными президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Между демонстрантами началась потасовка. Судья перенес слушание на 19 октября. Суд повторно рассматривает дело Мубарака, который обвиняется в том, что не предотвратил массовые убийства более 800 участников народного восстания, в результате которого он был отстранен от власти в феврале 2011 года. Такие же обвинения предъявлены бывшему главе МВД и 6 бывшим руководителям служб безопасности. Кроме того, 85-летний Мубарак и 2 его сына Алла и Гамаль обвиняются в растрате бюджетных средств. В Ираке жертвами взрывов и нападений в субботу стали не менее 26 человек. На севере страны, в городе Баашиках, при взрыве, совершенном смертником, во время похорон погиб 21 человек, еще 13 были ранены. В похоронной процессии участвовали шабаки, представители национально-религиозного меньшинства. В иракских деревнях к востоку от Масула компактно проживают порядка 30 тысяч шабаков, которые говорят на своем языке и придерживаются своего верования в смеси шиизма и местных поверий. В результате нападения в других районах Ирака погибли еще 5 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Шведы празднуют 40 лет правления своего монарха, короля Карла XVI Густава, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Программа юбилейных мероприятий включает в себя народные гуляния, праздничный концерт и торжественный банкет, организуемый правительством Швеции. Кроме того, по случаю юбилея в Стокгольме открыта выставка реликвий шведской короны. В числе ее экспонатов – огромная коронационная мантия и серебряный трон, на котором король восседал в первые годы своего правления. Празднество завершатся 15 сентября, в день коронации Карла XVI Густава. Жителей и гостей Стокгольма пригласили на танцы в Королевском дворце, в которых примет участие сам шведский монарх с супругой королевой Сильвией. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
В субботу представители ЛГБТ-сообщества Сочи подали в администрацию города уведомление о намерении провести гей-парад 26 сентября, в день, когда Международный олимпийский комитет даст итоговую пресс-конференцию, посвященную подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года. Во время парада, помимо общих тезисов о толерантности и осуждении гомофобии, представители секс-меньшинств планируют выдвинуть требования о строительстве в Олимпийском парке так называемого «Дома гордости». В случае, если в трехдневный срок заявка ЛГБТ-активистов не будет удовлетворена, они подадут уведомление о пикетировании Комсомольского сквера в центре Сочи. Представители некоторых правозащитных организаций высказали готовность оказать организаторам акции юридическую помощь. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в гей-параде могут принять участие несколько сотен представителей секс-меньшинств не только из Сочи, но и из других городов России, а также из-за рубежа. В центре мексиканской столицы в пятницу произошли столкновения между полицией и протестующими учителями. Полицейские применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать демонстрантов. Более 30 человек были арестованы. Власти заявили, что намерены очистить главную площадь Мехико для предстоящего празднования Дня независимости. Несколько недель назад учителя установили палатки на площади Сокола в знак протеста против введения реформ в области образования, одобренных президентом Энрике Пеньа Ньетто. Они предусматривают повышение требований к учителям, а также лишают их некоторых привилегий. Вступивший в должность президента Мексики в декабре прошлого года Пеньа Ньетто обещал дать толчок развитию экономики страны путем проведения серии реформ. Американский сенатор Джон Маккейн опубликует в «Правде» статью-ответ на выступление президента России Владимира Путина в газете «Нью-Йорк Таймс». О соглашении между «Правдой» и Маккейном сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря сенатора Брайана Роджерса.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Грузинское правительство направило Москве ноту протеста. Тбилиси возмутило намерение России подписать с Южной Осетией договор о госгранице. Местные аналитики считают, что заключение этого соглашения может стать серьезным препятствием в процессе налаживания грузино-российских отношений. Тему продолжает из Тбилиси Олеся Вартанян.
Ноту протеста в Москве получили еще неделю назад. Грузинский МИД направил ее, как только появилась первая информация о намерении российского президента издать распоряжение о подписании с Хивали договора о госгранице. В Тбилиси тогда не стали поднимать шумихи, видимо, надеясь, что после грузинского демарша Владимир Путин предпочтет хотя бы не торопиться с принятием решения. Надежды не оправдались. Вчера российский лидер поставил подпись под поручением МИДу обсудить проблему с руководством де-факто республики и подписать с нею документ.
Для нас это абсолютно неприемлемо. Никакой границы с Южной Осетией и Абхазией у них нет. Есть только административная граница, которую Россия в нарушении всех норм закона огораживает колючей проволокой, строит там какие-то стены, все только, чтобы разделить людей.
Заявил сегодня спецпредставитель грузинского премьер-министра по вопросам налаживания отношений с Россией Зураб Абашидзе. Он очень редко выступает со столь резкими заявлениями. Категоричность суждений крайне сдержанного дипломата усилила подозрения некоторых местных аналитиков, что в процессе налаживания грузино-российских отношений появились серьезные проблемы. Основатель Международного центра конфликтов и переговоров Георгий Хуцишвили указывает на все чаще звучащее предположение грузинских экспертов о том, что на самом деле Москва желает добиться от правительства Иванишвили серьезных геополитических уступок.
Эта версия заключается в том, что это делается для того, чтобы принудить Грузию к тому, чтобы она изменила свою внешнеполитическую ориентацию. Прямо заявила, что она отказывается от сближения с НАТО, и уже остается, так сказать, вот в сфере влияния России.
Говорит Хуцишвили. Однако подобный вариант, даже если он и существует, не может быть реализован, утверждает аналитик. Россия, по его словам, пока ничего конкретного Тбилиси не предлагает, тогда как западные партнеры продолжают поэтапно сближать Грузию с европейскими структурами. В ноябре в Вильнюсе состоится саммит стран-членов Европейского Союза, после чего начнется процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциировании Грузии с ЕС. С 2008 года российский МИД заключил с Тхимвали 22 соглашения. Основные договора были подписаны сразу после признания России независимости Южной Осетии. После этого переговоры продолжались, но не о столь значительных документах, например, о сотрудничестве в области культуры или по определению режима торговли. Предлагая на подписание такой важный документ, как договор о госгранице, Москва надеется одним выстрелом убить сразу двух зайцев, говорит представитель коалиции за права беженцев Зураб Бендианишвили. Кроме Тбилиси, адресатом этого сообщения является Схимвали. Там в последнее время все чаще высказываются опасения по поводу наметившегося потепления в грузино-российских отношениях. Как результат, вновь зазвучали призывы о воссоединении с Северной Осетией. Так что предложение Москвы подписать соглашение в Схимвали встретят более чем положительно, уверен Зураб Бендианишвили.
Там больше за независимость, чем за присоединение к России. И в том числе, наверное, этот договор для них тоже будет каким-то маленьким дополнительным международным признанием со стороны России.
Перед подписанием Схимвали и Москва должны будут провести демаркацию границы. Проблем с этим возникнуть не должно, уверен Бендианишвили. Истории, подобные той, что случилось в Абхазии с селом Аибга в 2010 году, в Южной Осетии невозможны.
И поэтому, если такие моменты возникнут, это надо воспринять как что вот играют российские и осетинские стороны и какой-то там процесс показывает, что работа идет.
Сказал представитель коалиции за права беженцев Зураб Бендианишвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Строгое соблюдение закона и обеспечение беспрепятственной работы СМИ – это первейшие условия проведения президентских выборов в Грузии, которые состоятся 27 октября. Политики и эксперты выражают уверенность, что назначение руководителем ЦИК правозащитницы Тамар Жвания – это залог прозрачной демократической избирательной кампании. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Большинство грузинских экспертов не сомневаются, что Тамар Жвания удастся добиться строгого соблюдения правовых норм при проведении выборов. Основанием для подобных утверждений служит тот факт, что ее кандидатуру поддержали все политические силы. Президент Грузии выдвинул Жвания на должность председателя ЦИК по рекомендации 11 неправительственных организаций. Кроме нее, он представил еще двоих кандидатов на этот пост. Все без исключения члены Центральной избирательной комиссии высказались за Тамар Жвания. Именно политическая независимость и самостоятельность обеспечили ей победу на выборах, считает представитель парламентского большинства Тамар Курдзая.
Личные навыки Тамар Жвания – это то, чем она выделяла среди других кандидатов. Именно поэтому она была выбрана всеми сторонами. Сегодня не та ситуация, которая была в предыдущие годы, когда в стране была одна ведущая сила. Сейчас у власти находится коалиция, а не отдельные конкретные партии. И в этой ситуации все прекрасно понимают, что для каждой политической силы более полезным будет человек, защищающий закон.
Несмотря на то, что Жвания вступила в должность непосредственно перед выборами, она достойно справится с задачами, которые стоят перед ЦИКом, считает ее предшественник на этом посту Зураб Харатишвили. Доказательством тому ее опыт. Тамар Жвания работала в программах ООН и Евросоюза по избирательному законодательству. До последних событий она являлась исполнительным директором НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии». Тем не менее, столкнуться с новыми проблемами ей все же придется, отмечает бывший глава Центра избиркома.
Будут проблемы в плане задействования административного ресурса. Осуществлять контроль за 50 тысячами сотрудников избиркомов по всей стране – довольно сложный процесс. Вызовы будут и после выборов, когда разговор зайдет о реорганизации избирательной администрации. Политические силы уже активно обсуждают вопрос изменения избирательной системы.
Никаких наполеоновских планов у Тамар Жвания пока нет. Главной проблемой она считает отмену запрета для журналистов на запись интервью и продолжительную фото- и видеосъемку на избирательных участках.
Масштабные реформы в столь короткий срок неосуществимы. Кроме того, я считаю стабильность очень важным фактором. Избирательная администрация продолжит работу в прежнем режиме, хотя и будут предприняты шаги для улучшения избирательной атмосферы. Я планирую встретиться с представителями всех окружных комиссий.
Делится своими планами Тамар Жвания. Верховенство закона, свобода СМИ и прозрачная избирательная среда – основные факторы, на которых сконцентрируют свое внимание наблюдатели на выборах. А их мнение, в свою очередь, очень важно для Грузии, отмечает заместитель помощника госсекретаря США по демократии, правам человека и труду Томас Мелия.
Предстоящие выборы являются возможностью для Грузии показать, что она продолжает двигаться по пути демократического развития. Если местные и международные наблюдатели оценят проведенные выборы как справедливые, их заключение окажет прямое влияние на перспективы осуществления евроатлантических стремлений Грузии.
За последнее время многие политики и эксперты выражали надежду, что нынешние выборы действительно станут самыми демократичными и свободными в Грузии. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Польского генерала Анджея Тышкевича на посту главы миссии европейских наблюдателей в Грузии сменил представитель Эстонии Тойва Клаар. Миссия работает с 1 октября 2008 года и осуществляет мониторинг на территориях, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии. Своим мнением о смене руководства миссии европейских наблюдателей в Грузии поделился полпред югостинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев. С ним побеседовал Андрей Бабицкий.
Скажите, Мурат Кузьмич, как, на ваш взгляд, выбор нового главы миссии европейских наблюдателей может повлиять на переговорный процесс в целом?
Я могу сказать одно, что позавчера в Южной Осетии были сопредседатели женевских дискуссий, мы с ними встречались. Они сказали, что в ближайшее время будет определен, кто будет руководителем миссии наблюдателей в Грузии. То, что назначили нового, я узнаю сейчас от вас. Но, в принципе, миссия наблюдателей Евросоюза имеет мандат на работу в Грузии, на территории Грузии, прилегающей к Южной Осетии, и в их задачу входит соблюдение безопасности Южной Осетии со стороны Грузии. На территории Южной Осетии они не работают, у них нет такого мандата, поэтому мы обычно с ними встречаемся в рамках механизмов по предотвращению реагирования на инциденты, которые образованы в соответствии с решением женевских дискуссий. Если любой чиновник, который будет назначен, будет исполнять свои обязанности в соответствии с мандатом, то мы готовы работать с кем угодно. Главное, чтобы человек объективно выполнял свои обязанности.
Вы, наверное, знаете, что у абхазской стороны был серьезный конфликт с предыдущим главой миссии Тышкевичем, и они заявили о том, что они не хотели бы иметь снова дело с представителем восточноевропейской страны. Вы свою позицию отделяете от позиции Абхазии, да?
Мы не отделяем, но я за абхазских коллег сейчас не буду говорить. У абхазцев своя позиция, у нас своя позиция, но за них, я, вы понимаете, сейчас говорить не могу. Они сами определяют свое мнение.
Понятно. То есть вы исходите из того, что если подход нового...
Да, я еще раз повторяю, что они работают на территории Грузии. У них мандат именно на обеспечение безопасности Южной Осетии со стороны Грузии. И в их функции входит соблюдение мер безопасности в районах Грузии, прилегающих к Южной Осетии. На работу в Южной Осетии у них нет мандата. Поэтому я повторяю, те, кто будет работать на обеспечении безопасности в районах грузино-югосинской государственной границы, мы готовы сотрудничать.
Скажите, предполагаете ли вы, да, что фигура нового главы может каким-то образом повлиять на ход женевских дискуссий, на ход переговоров именно в Женеве, а не в рамках механизмов?
Нет, в Женеве дискуссии проходят между сторонами. Это южно-осетинская сторона, абхазская, грузинская и международные организации, там представлены Соединенные Штаты, Россия. Поэтому фигура руководителя миссии наблюдателей – это не определяющая. Хотя, конечно, они создают мнение о регионе в целом. Но я думаю, что любой будет работать объективно. Это в интересах самой организации, это в интересах самой миссии.
С полпредом югоостинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Муратом Джиоевым побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Президентская администрация, госканцелярия и МВД Грузии являются самыми закрытыми учреждениями страны, а в числе самых открытых – Министерство охраны окружающей среды и оборонное ведомство. Такие данные в четверг представили профильные неправительственные организации в Тбилиси, рассказывает Михаил Егиков.
Информация о деятельности государственных структур и публичных учреждений должна быть прозрачна. Борьбу с закрытостью госструктур вот уже третий год ведет Институт развития свободы информации и Фонд «Открытое общество Грузия». По данным этих организаций, которые они представили общественности на специальной конференции, за последний год наиболее открытыми оказались Министерство охраны окружающей среды, инфраструктуры и обороны. Наиболее непрозрачными специалисты назвали Министерство внутренних дел, президентскую администрацию, госканцелярию и регулирующую комиссию по энергетике и водоснабжению. Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, присутствовавший на мероприятии, с оценкой работы канцелярии и МВД не согласился.
Это нормально, когда в рейтинге кто-то занимает место выше, а кто-то ниже по проделанной работе. Но проблемы прозрачности нет ни в канцелярии, ни в Министерстве внутренних дел. А за президентскую администрацию я ответственности не несу.
С недавних пор публичную информацию можно запросить на сайтах администрации президента и МВД. Однако, отослав электронный запрос, отправитель не получает никакого уведомления о его получении с фиксацией самого факта и времени отправления. Но главная проблема не в подобных технических деталях, а в том, что решение о том, предоставлять информацию общественности или нет, госструктуры принимают абсолютно произвольно. Общедоступной должна быть любая информация, за исключением той, которая содержит государственную, коммерческую или профессиональную тайны, а также личных данных. Однако, по словам исполнительного директора фонда «Открытое общество Грузия» Кэти Хутишвили, часто госструктуры публичную информацию выдают за государственную тайну. Поэтому, считает специалист, необходимо вносить уточнения в закон.
Необходимость вносить поправки в законодательство обусловлена практикой запрашивания информации. В министерствах зачастую нет четкого разграничения между тайной и публичной информацией. Поэтому мы выдвинули инициативу ввести более точные критерии, по которым данные будут получать определенный статус.
Гриф секретности проще наложить, чем снять, говорит медиаэксперт Звиаткоридзе. Он вспоминает историю с меморандумом, подписанным в 2008 году между грузинской гидроэлектростанцией «Ингуригэс» и российской компанией «РАО ЕС». Тогда грузинское правительство по требованию российской стороны наложило на документ гриф коммерческой секретности, который не удается снять и по сей день, несмотря на многочисленные запросы, в частности журналистов. Во избежание повторения подобных ситуаций, Звиаткоридзе предлагает правительству определить конкретные категории данных, доступ к которым общественность иметь не может, и, соответственно, все остальные данные автоматически сделать общедоступными. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В первых числах сентября глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давид Санакоев посетил Италию. В программе его визита были встречи с депутатами парламента, а наиболее примечательным стал разговор югостинского министра с руководителем комиссии по международным делам парламента Италии Артуро Скотто. Этот диалог может повлиять на отношение власти республики к местным неправительственным организациям, рассказывает Ирина Келихсаева.
В сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Южной Осетии о встрече Давида Санакоева и Артура Скотта говорится, во время диалога стороны обсудили перспективы и возможности налаживания контактов с различными правительственными и неправительственными организациями Южной Осетии и Италии. Местные общественные активисты заинтересованно обсуждают эту новость. При этом они часто вспоминают недавнюю травлю в государственных СМИ представителей гражданского сектора. «Это то, что и требовалось доказать», — говорит директор НПО АСЕКР Дина Алборова. «Италия — это европейское государство, декларирующее демократические ценности. Для них неправительственные организации — показатель и главный сегмент развитого общества. В нынешних политических реалиях им комфортнее общаться не с официальными властями непризнанного ими государства, а с представителями НПО», — продолжает Дина Алборова.
Предложение итальянской стороны общаться через неправительственные организации, я думаю, что нашего министра иностранных дел это бы мало удивило, потому что он сам выходец из НПО. И он прекрасно понимает, какую роль играет НПО вообще в любом нормальном обществе. Тем более в нашей ситуации, когда есть момент непризнанности международной. Естественно, есть доверие не к официальным властям и официальным заявлениям, а именно к мнению гражданского сектора. То есть то, что действительно люди думают. На уровне гражданского сегмента очень многие вопросы решаются легче, быстрее. Это очень мобильные организации, которые не обременены большими бюрократическими системами. Есть некий интеллектуальный ресурс вот в этих организациях.
В данной ситуации, по мнению Дины Алборовой, у государства есть два варианта развития событий.
Первое – это наше государство вдруг нас оценит, развернется к нам лицом и поможет нам наладить эти взаимоотношения. Они очень важны для нашей страны. Второй путь развития – это государство будет создавать под себя какие-то а-ля неправительственные организации, то, что мы называем ГОГО, и через вот эти организации будет работать. То есть это будут чисто свои какие-то структуры.
Но второй сценарий, по мнению лидера НПО АСЕКР, будет плохим, ведь через какое-то время он изживет сам себя, что создаст довольно неприятную ситуацию для обеих сторон. Директор неправительственной организации «Медиа-центр ИР» Ирина Гаглоева назвала сообщение МИДа замечательной новостью. Ведь в том, что местные НПО могут быть задействованы в налаживании контактов с другими странами, есть много позитивного.
Гражданский сектор, он всегда найдет какой-то общий язык, общее понимание и сумеет на таком уровне народном, так скажем, отстоять и свои национальные интересы и донести их до другого общества, которое, допустим, до сих пор не знает, что и как здесь на самом деле в Южной Осетии, потому что имеет не очень правильную информацию. А через НПО всегда друг о друге можно рассказать очень легкой, доступной, нормальной, ненавязчивой форме.
Установление контактов – это всегда хорошо, делает заключение Ирина Гаглоева. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы нашей программы. Сегодня 14 сентября, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге – половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями – Любовь Баматова.
В республиканской больнице сегодня, 14 сентября, скончалась Ольга Вишернева, супруга убитого 9 сентября, первого секретаря посольства России в самопровозглашенной Республике Абхазия, вице-консула Дмитрия Вишернева. По информации пресс-службы Генпрокуратуры, тело Ольги Вишерневой транспортировано в Бюро судебно-медицинских экспертиз Минздрава Абхазии на вскрытие. Как передает Абснепресс, у Ольги Вишерневой было слепое огнестрельное ранение на уровне шейного отдела позвоночника, перелом седьмого шейного позвонка и левой плечевой кости. Врачи при операции извлекли две пули. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось. Тело первого секретаря посольства России в самопровозглашенной Республике Абхазия Дмитрия Вишернева доставлено на его родину в Псковскую область. Сегодня там пройдет церемония прощания с телом дипломата. В Батуми в результате перестрелки 3 человека получили ранения. По данным МВД Грузии, вчера вечером в центре города полицейские остановили автомобиль с целью проверки документов. Находившийся в машине мужчина начал стрелять из пистолета, ранив полицейского и случайного прохожего. Сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь и ранили стрелявшего. Он был задержан вместе с двумя людьми, находившимися в машине. Все раненые госпитализированы. По информации грузинских СМИ, стрелявший является уроженцем Чеченской Республики. В результате обыска дома участника перестрелки в Батуми Тимура Бахундаридзе представители правоохранительных органов изъяли ручную гранату. Кроме того, адвокат утверждает, что Бахундаридзе, который помещен в изолятор предварительного заключения, нуждается в срочной госпитализации. По информации Front News, в инциденте, кроме Тимура Бахундаридзе, участвовали спортсмен Ферул Цулукидзе и его тренер, которые на днях провели пресс-конференцию в связи с дискриминацией по религиозному признаку. Тогда они утверждали, что якобы сотрудники органов госбезопасности не разрешили Цулукидзе принять участие в чемпионате за рубежом только потому, что он является мусульманином и имеет связи с подозрительными людьми. В октябре парламент Грузии на месяц приостановит работу. Соответствующее решение было принято после вчерашней консультации между председателем высшего законодательного органа Давидом Усупашвили и членами большинства, сообщает Интерпресс Ньюс. По словам депутата от большинства Звиада Кванчатаридзе, у парламента есть право приостановить работу в период президентских выборов, хотя перерыв не должен продлиться дольше одного месяца. В текущем месяце, в частности, будут рассмотрены вопросы ограничения полномочий премьер-министра и нужного для конституционных изменений кворума. Остальные законопроекты парламент обсудит после возобновления работы. Сегодня, 14 сентября, в Хасавюрте возле гастронома сработало взрывное устройство. Жертв и пострадавших нет, сообщила МВД по Дагестану.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Абхазской республиканской больнице сегодня скончалась Ольга Вишернева, супруга убитого 9 сентября первого секретаря посольства России в самопроглашенной Республике Абхазия, вице-консула Дмитрия Вишернева. Рассказывает Виталий Шария.
Убийство первого секретаря посольства России в Абхазии, вице-консула Дмитрия Вишернева, повергло абхазское общество в шок. Ужас, только этого нам не хватало. Таков лейтмотив множества звучащих вокруг разговоров. Ведь помимо чисто человеческих скорби и сочувствия, в этих разговорах постоянно присутствует тревога. Не отразится ли эта трагедия на дружественных отношениях Абхазии с Россией? В таких случаях люди обычно хватаются за самую удобную для себя версию. В данном случае, что убийство было организовано внешними врагами Абхазии. которым выгодно столкнуть Абхазию и Россию, нанести вред нашим отношениям и так далее. Но более реалистично мыслящие люди говорят, что не надо сразу мешать сюда геополитику, что очень часто у убийств, в том числе заказных, бывают куда более приземленные, в том числе имущественные мотивы. Причем эти мотивы вовсе не обязательно могут быть связаны с профессиональной деятельностью жертвы. Эта тема активно обсуждалась и в соцсетях, и особенно по сарафанному радио. Как это нередко бывает, самые первые сообщения, которыми обменивались сухумцы, страдали неточностями. Так постоянно звучала информация, что убийство было совершено в старом поселке столицы Абхазии. Но это не совсем так. Оно произошло около 8:30 утра во дворе многоэтажного дома номер 52 по улице Назадзе, в котором проживал убитый дипломат. Примерно на полпути по дороге, ведущей от главной трассы на старый поселок. В этом жилом доме, расположенном примерно метрах в 500 от моего, мне неоднократно приходилось бывать. В нем жило и живет немало моих друзей и знакомых. Сегодня я побывал в этом и соседнем одноподъездном высотном доме и поговорил со многими. Если суммировать все услышанное там, а также в других разговорах, то вырисовывается такая картина. 35-летний Дмитрий Вишернев с женой, которой нет и 30, спустились к расположенным во дворе дома гаражам и собирались отправиться на машине на работу. Поджидавший их там киллер, лет около 30, славянской внешности, открыл стрельбу из пистолета, по-видимому, с глушителем, а затем быстро направился по узкой тропинке, идущей к улице Назадзе между забором и стеной недостроенного с довоенных времен панельного дома. Выйдя на улицу к расположенной там рядом с автомойкой таксомоторной фирме «Бомбила», он хотел взять такси. Но пока таксисты решали, кто поедет, на дороге появился троллейбус, на котором преступник и уехал. Я прошелся по той самой тропинке, поговорил с таксистами. Они, конечно, уже устали рассказывать и пересказывать всем, как было дело. Один из них иронично заметил: «Да, он предложил нам такую сумму, что все здесь бросили спорить, кто его повезет». Оперативники СГБ и МВД Абхазии, исходя из запроса граждан, составили приблизительный фоторобот преступника, который действовал хладнокровно и дерзко. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не круглый стол.
На этой неделе в рубрике «Некруглый стол» побывали политолог Сергей Маркедонов из Вашингтона и аналитик Лейла Таня из Сухуми. С ними беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Мы поговорим о темах, которые не связаны напрямую с убийством вице-консула Дмитрия Вишернева. Но на самом деле сам этот случай, сама эта ситуация оживила некоторые страхи в отношении Абхазии у некоторых российских политиков и журналистов. В частности, об этом много писала «Комсомольская правда», и говорилось некоторыми политологами, что в Абхазии нарушаются права русских, из Абхазии вытесняется российский бизнес, или у российских бизнесменов отнимают то, чем они владеют, и российская власть пренебрегает. Она старается закрывать на это глаза. Сергей Маркедонов, как вам кажется, насколько вот этот аспект, который действительно был актуализирован в ситуации с убийством вице-консула российского посольства, насколько этот аспект действительно следует обсуждать? Действительно ли ситуация складывается таким образом?
Ну, ведь этот аспект, собственно говоря, не впервые возникает. Можно вспомнить и публикации различные в российских СМИ, публикации в МК Марины Перевозкиной, если помните, публикации материалов российского посольства в Сухуми. То есть тема эта возникает уже не первый год. Стоит ли ее обсуждать? Безусловно, стоит, чтобы снимать какие-то возможные ненужные алармистские оценки ситуации, для того, чтобы просто иметь адекватную картину.
Благодарю вас. Лейла Таня, как вам кажется, действительно ли сегодня есть вот такие серьезные масштабные нарушения прав и россиян, и русских в Абхазии? И, в общем, это то, на что закрывают глаза и российские, и абхазские власти?
Вы знаете, я хочу сразу сказать свою позицию как человек, который имеет прямой доступ ко всем случаям сложных таких вопросов, связанных с решением квартирных, жилищных проблем российских соотечественников в Абхазии. Хочу сказать, что проблемы существуют, и они существуют ровно в такой же степени, в какой они существуют, и для представителей всех остальных этнических групп, абхазов, армян и многих других. С моей точки зрения, именно вот тенденциозность в освещении этих вопросов со стороны многих аналитиков, как в Грузии, так и в России, но особенно в Грузии, мне кажется, позволяет говорить о том, что это тенденциозный такой вот, знаете, информационный заказ. Потому что, безусловно, проблемы коррупции, они являются проблемами всех постсоветских государств. И мы видим, что на самом деле проблема коррупции в Абхазии существует. Но когда пытаются проблемы коррупции и становления демократических институтов перевести в политическую плоскость, или что еще хуже, в плоскость межэтнических отношений, на мой взгляд, это не только непрофессионально, на мой взгляд, это тенденциозный информационный подход, который вписывается вот в новую политику, прежде всего, Грузии. И я думаю, что Грузия добилась определенных успехов на российском информационном пространстве, потому что некоторые российские эксперты склонны...
Лейла, у нас не так много времени, да, и если позволите, я вас перебью. Ну, как-то это все очень, на самом деле, высоко звучит. Ну, скажите, когда там по 4 года, по 5 лет не решаются дела с отобранными квартирами? Это разве такой вот уж сложный политический вопрос? Это проблема коррупции? Может быть, тут все-таки есть проблемы, связанные с недееспособностью абхазских властей и нежеланием обращать внимание именно на этот сектор проблем?
Вы знаете, в Абхазии существует довольно активная оппозиция, которая очень активно обсуждает эту тему, тему дееспособности нынешней власти. Но сам факт того, что существует вот такая очень серьезная полемика в абхазском обществе между...
Подождите, Лейла, я сейчас говорю конкретно о квартирах. Мы не будем переходить на более общий план о недееспособности в принципе. Я имею в виду о том, что судебная власть, да, есть вот какие-то конкретные решения, она выносит пользу того или иного, значит, русского гражданина Абхазии решение, но получить квартиру свою он не может. Вот здесь недееспособность ли властей проявляет?
Да, на самом деле есть судебные дела, в которых, кстати, участвовали и юристы нашей организации. Благодаря их действиям удалось добиться позитивного решения проблем, но вот отсутствие института судебных приставов не позволяет довести решение этих проблем в пользу клиентов именно на практическом уровне. Я лично это увязываю именно не с таким глобальным диагнозом, который пытаются поставить абхазскому государству. Я это увязываю с проблемами коррупции, с которыми надо бороться, и наше общество пытается с ними бороться.
Благодарю вас, Лейла. Сергей Маркедонов, скажите, а вообще, есть ли сегодня у России, на ваш взгляд, претензии, которые политического плана, которые она могла бы и должна была бы предъявить Абхазии?
Я думаю, что политические претензии определенные могут быть, но есть, вы сами понимаете, сложности в том, чтобы предъявлять их, да? Что касается вот затронутой вами проблемы насчет эффективности и неэффективности абхазской власти, нельзя забывать, что абхазское общество – это общее общество, пережившее конфликт. Отношение к вопросам собственности, оно не сводится исключительно к юридическому формату. Есть опасения, что с пересмотром тех отношений собственности, которые сложились в 90-е годы, будет угроза создана самой абхазской государственности. Можно говорить о том, что эта угроза слишком преувеличенная, что она скорее фобия, так сказать, стереотипная фобия, но она есть. Я думаю, что вот здесь России не столько надо предъявлять чего-либо, сколько помогать Абхазии решать эту проблему вместе, чтобы вводить все-таки вопросы собственнических отношений из тени в свет и делать их более-менее цивилизованными.
Благодарю вас, Сергей. Лейла, ну вот вы затронули интересный аспект этого дела. Вы сказали, что подобного рода публикации о коррупционных делах, о делах, связанных с отъемом бизнеса, с отъемом имущества, это следствие политического заказа. Эти статьи пишутся в России, претензии выдвигаются из России. Значит, сегодня абхазскому обществу есть что предъявить России. Там размещается политический заказ, направленный против Абхазии. Следует ли абхазскому обществу предъявлять претензии России, почему в России размещаются политические заказы такого рода? Да, направленные, скажем, на подрыв абхазской государственности, или как вы это назовете?
Я не считаю, что вообще в российско-абхазском стратегическом партнерстве, как бы громко это ни звучало, но оно на самом деле сформировалось как стратегическое партнерство, есть смысл вообще предъявлять абхазам или россиянам друг другу претензии. Я соглашусь с Сергеем Аркедоновым, конечно, что нужно вместе решать эти проблемы. И на самом деле вот наши юристы, решая эти вопросы, очень активно использовали поддержку и российского посольства, в том числе и секретаря консула, который, к сожалению, пострадал в результате возможного теракта, который состоялся на днях. Претензии – это, конечно, не тот путь, которым можно решать такого рода проблемы. Я думаю, что нужно думать о том, как усилить возможности абхазского государства, которое, безусловно, состоялось, и, наверное, это и является причиной того, что такая информационная атака сегодня осуществляется против Абхазии. Я думаю, что у нас есть ресурс взаимной поддержки для того, чтобы можно было решить квартирные дела, которых не так много, чтобы их нельзя было решить. И думаю, что мы сможем справиться с этим вызовом. Гораздо сложнее решить в концептуальном смысле вообще перспективы нашего партнерства России и Абхазии для того, чтобы Абхазия действительно состоялась как одно из таких показательных демократических государств. И у нас для этого ресурсы есть.
Сейчас мы как раз спросим у Сергея Маркедонова, потому что он сказал о том, что существует угроза абхазской государственности, и несмотря на то, что они могут оказаться фобиями, они все равно есть. Каковы эти угрозы, фобии они или нет? И в чем Россия должна помочь конкретно абхазскому государству?
Начну со второй части вашего вопроса. Помочь в становлении работающей системы власти и управления. Что касается фобии, фобии в частности...
Как это можно сделать, если и в России государственные институты, далеко не идеальны?
А другие варианты какие можно предложить в этой ситуации? Совершенствоваться вместе, работать вместе. Понимаю, что вообще слишком звучит, но других путей нет.
Россия может предложить какую-то новую, концепцию управления государственного, которой нет у Абхазии. Что конкретно?
Я думаю, что здесь идет скорее не о формах и концепциях управления, сколько о конкретном качественном решении хотя бы судебных, казусов, которые возникают. Для начала. Что касается страхов и фобий, первая часть вашего вопроса. Есть страхи и фобии, что через имущественные какие-то положительные решения будут созданы прецеденты, которые могут воспользоваться, допустим, те же самые российские граждане грузинской национальности, и так далее и тому подобное. Вы понимаете, о чем я говорю?
Да-да.
Идет не о том, что действительно эти граждане начнут пользоваться этими прецедентами, но такие опасения есть, понимаете, они диктуют определенные, даже нерациональные шаги, которые вредят состоятельности самого абхазского государства. Такой парадокс возникает.
Да, Лейла, вы что-то хотели сказать?
Вы знаете, я хочу сказать, что в отношении русскоязычного населения абсолютно нет никаких фобий. Это результат элементарной неэффективности действительно институтов правоохранительной системы и так далее. Это все поправимо. Но в отношении, безусловно, грузинского населения, грузинских беженцев, тем более учитывая то, что сейчас вот начался такой вот процесс российско-грузинской перезагрузки, безусловно, опасения в абхазском обществе существуют. И эти проблемы надо, безусловно, отделять друг от друга. Я считаю, что вопрос с российскими соотечественниками, с русскоязычным населением, это настолько принципиальный вопрос для абхазского общества, что я думаю, что уже в ближайшее время мы можем говорить об определенных успехах. У нас есть уже вот конкретные показатели по целому ряду дел, где много лет стоявшие на месте дела стали сдвигаться с мертвой точки, кстати, с помощью российского посольства и его специалистов-юристов.
Благодарю вас, Лейла. Давайте на этом остановимся. И у нас в Сухуми была Лейла Таня, аналитик, и из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
Не круглый стол.
О предстоящей отставке премьер-министра Грузии и последующих сценариях развития ситуации рассуждает в рубрике «Взгляд ИС» наш постоянный тбилисский автор Дмитрий Маниава. Его текст читает Демис Паландов.
«Злые вы, уйду я от вас», — заявлению Бедзина Иванишвили, в котором он более чем подробно расписал причины своего скорого ухода в отставку, не хватало разве что этой фразы. Все остальное в нем было. Вот уже вторую неделю грядущая отставка премьера остается темой номер один, и, кажется, всем стало ясно, что он не шутит. Стоит обратить внимание, что, уходя, но не прощаясь, Иванишвили застолбил за собой особый удел – гражданский сектор. Имеющаяся в наличии сборная неправительственных организаций Иванишвили не удовлетворяет, и, если честно, в нынешнем состоянии удовлетворить она способна разве что саму себя. В своем заявлении премьер фактически объявил мобилизацию гражданских активистов нового образца, прозрачно намекнув, что перед ними с завораживающим шипением распахнутся створки социального лифта. Большие деньги способны творить немалые чудеса, и недостатков желающих контролировать политиков вместе с Бедзиной Иванишвили, скорее всего, не будет. Тем временем на противоположном фланге формируется хмурая толпа эпических размеров, которая двинется выяснять отношения с властями, как только Иванишвили, чей авторитет сдерживал недовольных радикалов, умоет руки. То, что произойдет после этого, вероятно, будут сравнивать с прорывом плотины. Прежде всего, и этого не избежать, они потребуют хлеба и зрелищ, а главное, чтобы националов начали, наконец, выводить по одному по направлению к гильотине. Затем попытаются потащить туда же жирандистов, эбертистов и дантонистов, и неважно, как они будут называться и какой будет последовательность. И на любые вразумляющие аргументы будет один ответ. Бедзина в авторитете. А вы кто вообще такие? Довольно, натерпелись. Иванишвили сам или руками ставленников на ключевых постах, разумеется, сможет умиротворить эту разрушительную стихию. Если захочет, конечно. Депутаты и чиновники, вероятно, будут чувствовать себя очень неуютно, как бояре в покинутой грозным Иваном Москве. Теоретически, некоторые группы могут попытаться сформировать новое большинство и избрать нового премьера, вопреки заветам Иванишвили. Но они фатально слабы и разобщены для того, чтобы удержать после этого власть. Какой заговор? Какого Бориса царя? Приняв сгоряча подобное решение, политические лидеры, вероятно, не дожидаясь рассвета, ринутся в резиденцию Иванишвили стучать друг на друга и биться покаянной головой о твердые поверхности. Им будет нелегко. Под окнами толпа, готовая вспыхнуть от малейшей искры, а у порога злые, как не опохмелившиеся опричники, гражданские активисты Иванишвилиевского призыва. И вопросец: «А ты, собственно, сколько украл, боярин?» И ни к чему притороченные к седлу метелки, собачьи головы и прочие средневековые излишества. В наше время рулят калькуляторы и беспроводные технологии. Любой инструмент реализации стратегических замыслов можно использовать как во зло, так и во благо. Клещами можно выдернуть больной зуб, а можно и запытать человека до смерти. Грузинская элита стоит на пути деградации, нуждается в оздоровлении и в свежей крови. В терапевтическом, а не в вампирском смысле. В нынешнем состоянии она не может идти дальше. дальше, ни к вершине, ни даже к пропасти. Жесткое давление на нее извне, причем с двух сторон, является весьма суровым, но эффективным методом ее радикальной трансформации, и, оставаясь внутри политики, Иванишвили не смог бы воспользоваться этим инструментом. Но здесь очень важно соблюсти меру, иначе вместо демократии и развития гражданского общества мы получим дебош и хованщину, а то и разгул опричнины образца XVI века. Подробнее об этой опасности мы, вероятно, будем говорить несколько позже, а пока следует отметить, что ни ожидаемый уход Бедзина Иванишвили с поста премьер-министра, ни отъезд Ивана Грозного в Александровскую слободу – это не конец, а самое что ни на есть начало.
Демис Паландов читал текст Дмитрия Маниава.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Многие жители самопроглашенной республики Южной Осетии имеют тройное гражданство. Это сулит им массу преференций в сравнении с обладателями меньшего количества паспортов. О гражданстве как о бизнесе в материале Мурата Гукимухова.
По оценкам местных экспертов, в Южной Осетии проживает большое количество людей, являющихся одновременно гражданами трех государств – Грузии, Южной Осетии и России. Югоосетинский правозащитник Фатима Маргиева осуждает тех южных осетин, которые сохранили грузинские паспорта.
До сих пор в республике остаются люди, которые на всякий пожарный случай сохранили грузинское гражданство, которые получили российское гражданство, оформили себе российские пенсии, которые имеют югоосетинское гражданство. А тройное гражданство противоречит всем законам, и законам Южной Осетии, и законам России. Значит, эти люди являются нарушителями закона или мошенниками. Почему соответствующие органы не должны их выявлять?
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев настроен менее категорично. По его мнению, люди пытаются таким нехитрым способом поправить свои финансовые дела, хоть как-то улучшить качество жизни своих семей.
Людей можно понять. Допустим, сегодня в Грузии качество медобслуживания лучше. Беженцы из Кинварски, жители из Наурского района, отдельной части Джавского района, Ленингорский район, допустим, такие села, как Арцеви, даже Дменис из Кинвальского района. Очень многие люди видят, что есть выход, все они будут пользоваться. Так или иначе, потому что это дополнительный кусок хлеба в доме. Они чистятся беженцами в Грузии, чистятся там беженцами в Южной Осетии. И пенсионеры, они в России, они в Грузии пенсионеры, они в Южной Азии. Если будет возможность получать американское гражданство, будут делать то же самое.
То есть можно без особых проблем числиться беженцем и пенсионером в трех государствах. Что касается Грузии, то здесь хитрецов выручает отсутствие документа оборота между Тбилиси и Цхинвалом. Можно запросто отказаться от грузинского гражданства, сдать грузинский паспорт и получить югоосетинский, а потом вернуться в Тбилиси, написать заявление об утере паспорта и в течение получаса вернуть гражданство Грузии. С Россией дело сложнее. До недавнего времени не состояло проблем получать две пенсии или одновременно числиться беженцем в Северной и Южной Осетиях. Но в последнее время пошли сверки между социальными службами Южной Осетии и России. И многих хитрецов разоблачили. Кстати, выгоду в югоосетинском гражданстве получают и северные осетины. В Южной Осетии таможенные пошлины на иномарки в разы ниже, чем в России. Например, растаможить 4-кубовый автомобиль в России обойдется в 10 тысяч евро, а в Южной Осетии максимум в 15 тысяч рублей. Гражданин Южной Осетии имеет право свободно передвигаться по России на автомобиле с югоосетинскими номерами. Правда, при одном условии, что он один раз в полгода пересечет границу с Южной Осетией. Но и здесь теперь все не так гладко. Российские таможенники нашли таки способ прикрыть лазейку. Они вычисляют по базам данных владельцев югоосетинских авто. Если вдруг оказывается, что они, кроме югоосетинского, имеют еще и российское гражданство, то против них возбуждают административное дело, как против уклоняющихся от уплаты пошлины российских граждан, говорит Алан Джусоев.
По закону не имеют права заводить вот эти дела, потому что на него транспортное средство данное не оформлено как на гражданина Российской Федерации. Вот такой как бы правовой казус. И любой руководитель Северной Осетии может трактовать вот это гражданство так, как ему заблагорассудится. Из него можно выйти только в одном варианте. Если будет подписан между Южной Осетией и Российской Федерацией договор о двойном гражданстве.
А пока действует довольно странная практика. Российские законы не допускают двойного гражданства, но как бы по факту оно признается, когда речь идет об Абхазии и Южной Осетии. Правда, не всегда и не всеми, судя по действиям российской таможни. Получается эдакая законоприменительная практика на глазок. Соответственно, и преимущества счастливых обладателей нескольких паспортов становятся зыбкими. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать или прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.